Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов и Александр Краснов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается коррупционного скандала, который несколько дней назад разразился в России, с очень любопытным подтекстом, ибо за решеткой, пока временно, оказался бывший глава службы исполнения наказаний, господин Реймер, то есть тот самый, который других, собственно, содержал за этой самой решеткой. Так что казус вполне очевиден. Тот, кто сажал, вернее, не сажал, а исполнял наказание, сам теперь оказался перед угрозой этого наказания, причем с каждым днем, так сказать, во все более угрожающей форме. То есть, если вначале его вроде бы обвиняли в том, что он присвоил вместе с сообщниками порядка 3 миллиардов рублей, на самом деле достаточно большая сумма. Вот, по некой афере с электронными браслетами, которые стали внедряться в системе исполнения наказаний, то теперь его уже обвиняют в организации преступного сообщества, во всяком случае так нас об этом информируют, что, естественно, влечет за собой более суровые сроки наказания по нашему УК, где-то порядка до 20 лет. При этом, значит, любопытно то, что сам Реймер-то, он где-то в 2012 году, то есть 3 года назад, уже прекратил исполнять свои функции и обязанности.
Именно по причине браслета?
Видимо, да.
Я точно помню эту ситуацию, именно по этой причине он был снят с работы и отправлен в отставку.
Ну, остается только догадываться, почему в течение 3 лет.
А что тут догадываться? К нему предъявлялись претензии, но он уехал в Германию на лечение якобы. Потом оказался в Израиле и там прятался длительное время. Потом ему дали обещание, что его не повяжут, когда так ведь он вернется. Он этому поверил и приехал, его повязали.
Угу. А он еще и, так сказать, еврей по профессии, что ли? Чего он в Израиле-то ошивался?
Ну, у него фамилия говорящая, поэтому так же, как Тангейзер, Вагнер, Реймер. Все.
Ну,
Вагнер... Все они христиане, все они крещенные, все они евреи, как обычно. Все они торгуют фруктами. И Реймер тоже.
Я Вагнера за немца держал до последнего времени.
Ну, теперь-то вскрывается, что он безродный космополит, и его оперы нельзя ставить. Это мало ли что там... Знаешь, этот Людвиг Баварский, так сказать, думал о нем, так сказать. А наши ребята из ФСБ глубже смотрят, патриархии. Евреи.
Ну, не знаю. Ну, предположим, может быть. Вообще, ты идиш какой-то извращенный вариант немецкого языка, так что почему бы нет? Хотя, не знаю, согласен ли с этим утверждением сам Вагнер. Впрочем, его и спросить-то не
просить. Невозможно. Его только можно сослать на Соловки, как утверждал известный краснопресский писатель Булгаков.
Вот, но так или иначе, возвращаясь к Реймеру, значит, масштаб хищений, конечно, так сказать, впечатляет своей суммой.
Не впечатляет, Валер. Для этого ведомства ничего не впечатляет.
Нет, ну как, я сравниваю с губернатором Сахалина, вот недавно, так сказать, оприходованным, у которого, так сказать, всех, так сказать, ценных бумаг в разных валютах, включая ручки там и все такое прочее, нашли на миллиард рублей, а тут все-таки 3 миллиарда.
Ну подожди, это только наличный миллиард, еще же есть безналичные, еще есть недвижимость, которую еще у Хорошавина не все вскрыли. Это во-первых. Во-вторых, Хорошавин совсем недавно вышел на самоокупаемость. Только в конце прошлого года по проекту «Сахалин-2» Сахалинская область стала из региона реципиентов, он стал донором. А что же касается ФСИНа, то я хорошо был знаком с этой системой, так сказать, с ее экономикой и с цифрами, которые существовали, когда там был руководителем некий Куликов Александр Николаевич, тоже генерал-полковник. Вот у меня были с ним какие-то полуприятельские отношения. Он после этого возглавил полицию Подмосковья. Так, был такой период. Значит, он мне рассказывал, что по экономической сущности ФСИН, он же бывший ГУЛАГ, он занимал в России второе место после нефтегазовой отрасли. Вот экономическая возможность ГУЛАГа, он же ФСИН, это второе место. Так сказать. Это превышает возможности там, сельского хозяйства, превышает возможности металлургии, там, химической промышленности и все прочее. Просто строго второе место. Количество людей, которые работают в этом, это 1,5 миллиона человек, это заключенных. А количество обслуживающего персонала, который, собственно, является прямыми подчиненными вот этого сина, это больше 300 тысяч. Это больше любой европейской армии. Существуют люди в погонах, так сказать, получающие заработную плату, имеющие льготы, и они, соответственно, производят какую-то продукцию. Это серьезная экономическая структура, так сказать, по своей величине.
Отрасль экономики, грубо говоря.
И не просто отрасль, ведущая отрасль экономики. Угу. Ведущая отрасль экономики. И не зря возглавляют обычно генерал-полковники все этого дела. И по своей сути вот эти тюремщики, старшие тюремщики, это не милиционеры, это хозяйственные руководители. Это хозяйственные руководители, крупные хозяйственные руководители, которые сменяли друг друга. Потом на этапе Ремера вдруг решили отдел поменять. Решили мента, а он милиционер бывший, поставить, так сказать, вот этим хозяйственным руководителем после Калинина. У него это не получилось, потому что он начал грызться со старой командой калининской, поувольнял там всех, постоянно воевал со своим первым заместителем, который был из старой команды и который был хозяйственником по своей сути. Но при этом, так, при таких объемах, которые плыли через него, он решительно, так, естественно, стал воровать. И в частности, он попался на браслетах. Он воровал ведь и на других каких-то проектах.
Ну вот да, это удивительно, что о других проектах не идет никакой речи, а все замыкается только на одни браслеты.
Не-не-не, браслеты – это смешная вещь. Во-первых, туда происходили какие-то бюджетные поступления, как любую бюджетную организацию, но не это главное. Главное, то еще раз повторяю, то, что по своей мощи это серьезная экономическая структура сама по себе. Она производит черти чего в больших объемах. И услугами заключенных, так сказать, рабским трудом, пользуется колоссальное количество предпринимателей. Предпринимателей блатных, предпринимателей, находящихся у власти, но тем не менее это предприниматели, равно как и в фашистской Германии, в нацистской, точнее, Германии, точно так же кормились рядом вокруг концлагеря, так сказать, большое количество бизнесменов, так и здесь такая же ситуация, абсолютно одинаковая. Значит, и по своей рентабельности это чудовищное по объему отрасли, и там есть возможность воровать. Но так как он был тупой мент, то, соответственно, воровал он без искусства, так сказать, на картах и
прочее. Без шарма.
Да, я могу привести пример, так сказать, на чем вот эта структура, так сказать, ворует регулярно, и серьезные объемы, так сказать, большие. Она работает на пересортице патронов. Во-первых, она же их и производит, потому что большое количество патронов производит именно зэками на вот этих вот заводах. А во-вторых, патроны есть там, условно говоря, первого сорта, второго сорта, третьего сорта. Они определяются количеством отказов на тысячу выстрелов. И, соответственно, в боевые части должны поставляться патроны первой категории, которые там на тысячу выстрелов, там 2-3 отказа. Я могу ошибаться в цифрах.
Ну, да, да.
А для тренировки допустимо меньше, большее количество отказов. Потому что, ну, ничего страшного, перезарядил так, свой автомат и стреляешь. И вот на разнице в цене, а цена получается разная по нормам, цена получается, вот на этой пересортице у ФСИН, так сказать, регулярно воруют себе в карман, так сказать, сумасшедшие миллиарды. Так как всегда расчеты о патронах, они ведутся, минимальная величина поставки патронов – это вагон. А дальше идут составами. Составами, так сказать, и вот они поставляются на тренировки, на службу, на все прочее, что-то списывается, что-то уходит. И вот благодаря вот этому мухляжу, так сказать, с патронами, он происходит регулярно, каждый месяц, так сказать, в больших объемах. И, соответственно, у ФСИНовцы все начальство греет руки на этих патронах очень много. А браслеты – это какое-то нововведение, это какая-то нанотехнология вообще. Что-то новое вообще, так сказать, неожиданное. Они поэтому так и попались. Они еще не знали, как закупить браслеты, которые стоят 18 тысяч рублей, как купить за 118 тысяч. Вот они это произвели, эту операцию, один раз так и порадовались, ну и попались. И вот по этой... А до этого он воровал успешно, в больших объемах, со товарищей, делился с Кремлем, естественно. Потому как, иначе не сидел на этом месте.
Но, по идее, он и должен был делиться, и поэтому, коль скоро делился, тем более странно, почему его сейчас вдруг за это замели.
Кстати, нет, ну он делился с одной башней, а вот та башня была старой хозяйственники. И они, конечно, люто ненавидели. Как, например, Юлия Тимошенко в Кохляндии, так сказать, страшно ненавидит Фиртоша за то, что он ее отогнал от газовой трубы. Так здесь такая же ситуация. Старая любовь, она не проходит. И, представляешь, колоссальные кланы, так сказать, старых уфсиновцев, хозяйственников, которые и соответствующая башня Кремля, которая кормилась с этого дела. Они с ненавистью смотрели на Реймера с его такой выскочками из МВД, которые воровали и не делились с ними, и ждали момента. Дождались. Вот он попался на этих браслетах. Тут они его, значит, сначала выгнали, Сначала выгнали из России, так сказать, он сбежал потом, так как им надо все-таки поставить своих людей, а сейчас ФСБ. Сейчас вот в данный момент ставник из ФСБ, он, как всегда, жутко неэффективный в плане экономики. Он отстает и от ментов, и от хозяйственников. Но, тем не менее, сейчас рулит ФСБшник бывший. И идет в нужную башню Кремля деньги. То есть, тонким ручейком, тонким. По сравнению с тем, что было во времена Куликова и Калинина, так сказать, это просто смешные деньги.
Ну, кстати, относительно патронов, мне вспомнилась любопытная деталь. Мне как-то в прошлом году довелось побывать в Белоруссии на линии Сталина. Там сохранились, так сказать, эти укрепления в некоторых местах, там, где она проходила по старой, так сказать, линии обороны, еще до присоединения Западной Белоруссии и Западной Украины. И там, в частности, есть такой аттракцион, дают пострелять из какого-то трофейного и нетрофейного оружия. И причем это стоит каких-то сумасшедших денег, ну, по моим оценкам. И когда я там спросил, так сказать, а почему так дорого-то, они говорят, ну, мы же покупаем патроны в России, а там патрон каждый продают по доллару штука, заметь, холостые. Вот. Поэтому, конечно, на уровне торговли вагонами, о которой ты только что сказал, я тоже об этом слышал раньше, что измерительная единица, так сказать, поставки патронов в вагон, вот, то встает вопрос, сколько же людей греет лапы для того, чтобы этот патрон стоил аж целый доллар в Беларуси. Наверное, дофига. Вот, там есть чего насытиться всем башням и всем, так сказать, прилежащим к этому процессу лицам.
Ну, в начале 90-го года вместе с ФСИНом и вместе с гражданской обороной мне удалось провернуть операцию по продаже противогазов, которые вышли в употребление. Были противогазы ГП-5, так называемые, они представляли собой вот этот резиновый намордник с обрезиненными ленточками, которые шли вокруг головы. Его заменили на сплошную резиновую маску, он назывался ГП-7. Вот эти ГП-5 вышли из употребления, они были списаны из системы ГО, и девать их было просто некуда. И все склады были забиты вот этими ГП-5. Речь идет о миллионах. И мне повезло в том плане, кстати, это нашим слушателям, которые интересуются, как я зарабатывал деньги, я вот могу поделиться одним из своих воспоминаний. Мне удалось связаться с Саддамом Хусейном. Оказалось, что сам этот Саддам Хусейн радиолюбитель. И установить с ним связь, если это нужно, оказалось для мастера спорта Кузнецова, моего приятеля по радиоспорту, достаточно. Он с ним регулярно вступал вот эти коротковолновые контакты, которые идут в зачеты, как спортивное достижение. Там сейчас современные вот эти коротковолновые вещи, там они вступают в контакты не просто так, а прям пакет, который фактически сжимается, вот этого талка Морзе. И достаточно быстро можно установить контакт. Он установил контакт с Хусейном, а тот оказался радиолюбитель, спортсмен Хусейн. У него, кроме всего прочего, было увлечение. И он с ним договорил, обсудил вопрос, а близилась война с Соединенными Штатами. Первая. И, соответственно, так сказать, Хусейн проявил крайнюю заинтересованность в покупке вот этих вот старых ГП-5-х противогазов. И больше миллиона штук, так сказать, нам удалось столкнуть. Я честно, такое же количество продал Израилю, врать не буду. Потому что, ну, мало ли кто химию запустит. Я считал, что мирное население не должно страдать в любом случае. Поэтому я продал и Хусейну, и продал Израилю. И вместе с вот Александром Николаевичем, который так, тоже участвовал в этой авантюре, так сказать, мы заработали деньги. Кстати, без ущерба государства, наоборот, в помощь государству. Потому что склады надо было очищать и заполнять вот этими ГП-7-ми, новые модификации. Поэтому мы провели утилизацию фактически остатков.
А что, у Израиля нет противогазов, что ли?
Речь идет о том, что ты одновременно не можешь создать 2-3 миллиона противогазов. Они у них были. И были военные, которые были снабжены этими противогазами. А вот так, чтобы одновременно заполнить объем, колоссальный объем для гражданских хреновенькими противогазами, вот этой возможности у них не было. Мы предоставили.
Понятно. Ну, слава богу, что химической войны не случилось. Да. Вот, но, тем не менее, значит, Реймер на сегодняшний день чувствуется, попал в очень серьезный переплет. Вот. Но, собственно, это не единственный из тех, кто наживается так или иначе на государстве, но уже, так сказать, малозаконными способами. Тут, кстати, параллельно с информацией о Реймере прошла другая, которая не менее интересна, которая стоит в том, что ведущим государственным чиновникам вернее, не чиновникам, а тех, кто возглавляет от имени государства вот эти компании, так называемое акционерное общество с государственным же участием, разрешили не отчитываться публично в своих доходах. То есть Совет министров или правительство, точнее говоря, точнее департамент кадров аппарата правительства сделал соответствующее разъяснение, поскольку в декабре в прошлом вышло правительственное постановление, которое можно было трактовать как однозначное указание руководителям вот этих вот компаний, типа РЖД, Роснефти, Газпрома, публиковать сведения о своих доходах. В итоге же сейчас в правительстве сочли, что это требование нарушает коммерческую тайну, и поэтому было дано указание, дополнительное разъяснение, смысл которого сводится к тому, что руководители коммерческих организаций, в том числе и с государственным участием, если это ОАО, где есть какая-то доля государства, в строгом смысле не являются госслужащими, а представителями коммерческого бизнеса. И поэтому, дескать, предоставлять налоговые декларации в правительство они должны, но публиковать эти декларации они, мол, не обязаны. И поэтому, поскольку это, мол, является коммерческой тайной. Вообще, это довольно любопытный сюжет. Мы уже, так сказать, рассказывали как-то, вернее, обсуждали тему с Якуниным, представителем, то есть руководителем РЖД, который наиболее активно протестовал против публикации сведений о своих доходах. Это вот знаменитый чел такой с поместьем, с шубохранилищем там.
И... Он православный, не трогай его.
Он православный, да.
Я не знаю, он еврей или нет, но то, что он православный, это точно.
Православный еврей – это еще круче, чем просто православный. Вот. Но, тем не менее, он активно протестовал против того, чтобы публиковать свои доходы, и даже в какой-то момент чуть ли не угрожал покинуть свой пост, но вовремя одумался.
Вместе с рельсами он хотел уйти.
Да, 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 наверное.
Но, уйду так... и локомотивы, и рельсы, шпалы прихвачу с собой, и будете без, тут, без железной дороги. А я вот такой хороший предприниматель, все мое, я поэтому уйду.
Но так или иначе, так сказать, он так сведения о своих доходах и не опубликовал, равно как и многие другие. В частности, так сказать, наиболее таким известным и одиозным руководителем такого рода является руководитель Роснефти господин Сечин. По сведениям, так сказать, которые просочились в интернет, его ежедневная, подчеркиваю, зарплата составляет где-то порядка 4,5 миллионов рублей. Значит, ну, соответственно, желающему...
Нормальная зарплата, хорошая.
Произвести...
Не все же воровать, надо что-то легально получать.
Произвести умножение, да, и, значит, сравнить, какая она у него там помесячная или годичная. Я в этой связи, вот особенно в связи с этими 4,5 миллионами, вот что подумал. Вот сейчас вот идет ужимание, так сказать, бюджетных расходов. И как бы члены, так сказать, правительства, президент и депутаты Госдумы торжественно сократили себе вот эту вот зарплату до 10%. Возвращаясь к господину Сечину, у которого зарплата такая, что в день она у него примерно в 11 с лишним раз больше, чем официальная месячная зарплата президента. Ну, президент получает, насколько это известно, где-то порядка 400 тысяч в месяц. Если
официально.
Ну, официально, конечно, нет, речь идет об официальной зарплате, и в этом-то и интерес. Если Сечин получает 4,5 миллиона в день, то в месяц он получает, ну, где-то на два порядка больше, чем получает президент Российской Федерации. Насколько можно сократить зарплату ему? Вот всякий раз, когда речь шла об обсуждении этих
бесед... А зачем сокращать? Нет задачи-то.
Нет, ну сокращать хотя бы для того, чтобы поддержать общегосударственную тенденцию. Я к чему?
А ну что ты глупости-то какие-то говоришь? Ну кто, Валер, ты какие-то излагаешь вещи, кто, как будто действительно в Кремле кто-то собирается что-то там поддерживать государство. Саша. Речь идет о набивании карманов, оно происходит каждый день. За сегодня 26 миллиардов отдано Газпрому. Значит, РЖД 30 миллиардов. На строительство ЦКАДа, то есть украсть, короче говоря, так, порядка 30 миллиардов. Это то, что сейчас из Фонда национального благосостояния, на которого, так сказать, вроде как кормушка для пенсионеров должна быть страховочная подушка, то эти деньги активно раскрадываются. И кто будет экономить? Они поэтому и секретят данные, для того, чтобы народ не возмущался.
Саш, ну дай мне, пожалуйста, закончить мысль. Я просто хотел сказать, что если каждый раз в обосновании этих бешеных зарплат приводится утверждение о том, что, дескать, топ-менеджерам, так официально называют, надо платить такие большие зарплаты для того, чтобы держать их на уровне вот мировых зарплат такого же рода, иначе, так сказать, стоящие люди здесь работать не будут. Вот мне хотелось бы понять, что, во-первых, когда устанавливают сечную зарплату в 4,5 миллиона в день, ну, предположим, что это так, поскольку официального ни подтверждения, ни опровержения этого не было.
Ну, известно, что он больше миллиарда в год получает. Поэтому ну, похоже, что это
понятно. Правда. Понятно. Ну, он, я не слышу, чтобы он где-то их декларировал, поэтому я говорю, что до того момента, пока это официально не освещено чем-то, буду считать это предположением. Вот. Если, так сказать, господин Сечин такую зарплату получает на уровне ведущих топ-менеджеров, то хотелось бы понять, это какие топ-менеджеры в мире получают такие же зарплаты. Ну, просто хотя бы для того, чтобы понять точку отсчета. Вот. Я просто таких не знаю. Есть люди, которые получают...
Нет, есть топ-менеджеры, которые получают такую зарплату. Я тебе могу сказать, как это делается.
Ну вот, мне бы как бы договорить удастся. Ну скажи уже.
Нет, пожалуйста, я что?
А, ну хорошо. Вот, значит, если он получает, тем не менее, значит, такую зарплату на уровне ведущих топ-менеджеров, то хотелось бы понять, а что был когда-то конкурс на должность руководителя Роснефти, который выбрал там, например, самого выгодного для него топ-менеджера и, так сказать, по этой цене определил, что это должен быть Сечин, а другие запросили еще больше. Что-то о таких конкурсах тоже не слышно. То есть фактически эта должность не конкурсная, а назначить, спрашивается, а с какой стати тогда платятся такие деньги. Другой вопрос тоже понятный. А вот если, допустим, менеджеру бы этому топ-менеджеру, да, сократили бы зарплату, ну, предположим, не на 10%, а так по-простому, ну, скажем, в 10 раз. То есть он получал бы в день не 4,5 миллиона, а 450 тысяч. Вот что на этом месте Сечин? Он бы сказал: а ну-ка вы пошли нафиг с такой зарплатой, куда мне ее получать, пойду-ка я лучше, например, в Texaco, да, или там в British Petroleum, меня тут с руками отхватят и сразу мне заплатят столько же или еще больше. Что-то думает, что вряд ли. Вряд ли кто-то заплатит в вышеупомянутых компаниях или каких-то других, которые, может быть, и имеют какие-то похожие зарплаты, вот лично господину Сечину за его организаторские таланты вот такие вот деньги. Более того, даже если его сократить эту зарплату в 100 раз до 45 тысяч в день, он все равно будет получать больше президента России. Поэтому я думаю, что тот резерв для сокращения зарплат, он заложен не в формальных зарплатах членов правительства или там депутатов Государственной Думы, а вот таких самых топ-менеджеров, которые не публикуют и не обязывают их публиковать сведения о своих доходах. Пожалуйста, Саша.
Никогда, ни при каких условиях, ни в Texaco, ни в Shell, ни в British Petroleum, ни в какую другую солидную нефтяную компанию людей типа Сечина, Миллера, Якунина и все прочее не возьмут за ноль. Вот просто за бесплатно, если они придут, скажут: дайте-ка я порулю у вас, буду генеральным директором Texaco за бесплатно. Ответ будет так сказать, абсолютно понятный и простой. Он будет направлен сразу в пешее эротическое путешествие с большим энтузиазмом. По элементарной причине. Значит, они никакие управленцы. Они минусовые, так сказать. Они, речь идет о том, о людях, которые, так сказать, и Сечин это подтверждает, что это очень легко. Потому что если мы просуммируем те компании, которые Роснефть за последние годы прихапала себе в собственность, включая ЮКОС, не на секундочку, выясняется, что эффективность работы Сечина, она носит сугубо отрицательный характер. Равно как и Миллера, равно как и Якунина, равно как и любого из вот этих назначений, Чемизова, так и вот все, кто входит в это политбюро питерское. Поэтому абсолютно понятно, что это люди не управленцы, это воры, которые сидят на казенном коште, их назначает раб с галер, известный так и Путин Владимир Владимирович, которого тоже никто так и не призывал. А когда речь идет о том, что аналогичные менеджеры в зарубежных компаниях получают заработные платы, то это правда. То это правда, так сказать. Только она, правда заключается в том, что компания, например, типа Билла Гейтса под названием Microsoft, значит, он ее создал, Он ее довел капитализацию до хреновой тучи миллиардов, так сказать, этой самой компании. И состав акционеров, в которых он является так, основным, там, я не знаю, сколько владеет, там 30-40%, ну, значимой части этой компании, садится совет акционеров и говорят: за твою работу, так сказать, Билл Гейтс, за то, что ты продолжаешь работать в этой компании и выполняешь функцию. На данный момент он сейчас не генеральный директор, а главный архитектор. Вот полагается тебе сколько-то там миллионов долларов в месяц, так сказать, абсолютно понятно. Абсолютно понятно, откуда берутся эти деньги, абсолютно понятно акционерам, за что они голосуют и принимают это решение. Он, кстати, сам голосует за это. Иногда принимают, если у компании дела идут не очень, то они устанавливают себе заработную плату $1 в месяц. Так ведь это тоже такое случается, когда компания в тяжелой ситуации, то они так, фактически отвечают своей заработной платой, они работают просто для того, чтобы поднять компанию. Но у них есть бонусы в виде, собственно, акций там и все прочего. То есть, как бы они находят варианты, как получить. И там заработная плата генеральных директоров, она действительно высока, но там есть за что платить.
Ну, там есть из чего платить, и понятно, какую роль они в этом сыграют.
Да. А здесь, в данной ситуации, так сказать, так справедливо ты отметил, так никакого конкурса не происходит и проходить не может. Это все, значит, казенные предприятия, которые до этого успешно работали, которые питерской бандой захвачены в данный момент вместе с Россией, и распределяется дележ добычи. И в рамках дележа этой добычи, причем, еще раз подчеркиваю, львиная доля этой добычи, она носит теневой характер. Это не то, что происходит, проходит по бухгалтерии. То, что мы видим по бухгалтерии, это копейки. По сравнению с тем, что они выводят в виде обналички, в виде каких-то контрактов непонятных, происходит какой-то вариант разворовывания среди друзей и товарищей, напрямую переводят в карман, так сказать, путинские фонды какие-то закрытые. И «Газпром», «Роснефть», российские железные дороги, «Ростехнологии» и прочее-прочее, это все массовая вот такая вот тусовка, так сказать, абсолютно преступного, так сказать, преступная по своей сути и никакого отношения к экономической целесообразности не имеющая.
Не, ну к этому остается только добавить, что, например, вообще ассоциировать эти организации с какими-то частными коммерческими предприятиями просто необоснованно. Ну, например, РЖД, которая возглавляется господином Якуниным, тот самый, который с шубохранилищем, замками, так сказать, и противник публикации своей зарплаты, она полностью просто находится в собственности Российской Федерации. То есть она является 100% государственной компанией. Соответственно, и сам Якунин называет ОАО или как-то еще, он и фактически является государственным служащим.
Раньше он назывался министр путей сообщений.
Раньше, да, но вот сейчас вот это преобразовали в это ОАО, якобы для улучшения его эффективности. О чем мы имеем постоянное повышение тарифов, сокращение поездов по всем направлениям, какие только возможно. Вот. Вообще на сегодняшний день, например, международные перевозки, с которыми я сталкивался, они стали самыми дорогими, пассажирские. То есть они дороже самолета, там, дороже чего угодно. От чего, конечно, так сказать, на ним могут ездить только люди, которые возомнили себе, там, что это очередной восточный...
Не, а что касается грузовых перевозок, то я могу сказать очень забавную вещь для наших слушателей. Например, так сказать, если вы заключаете договор о поставке порожняка для перевозки того или иного груза, то юридическая ответственность за постановку этого порожняка РЖД не несет. И других договоров она не заключает. Мне говорят, будет порожняк, дадим. Не будет порожняка, не дадим. А как же договор? Да никак. А вот можно ли договор составить, чтобы мы были обязаны поставить мне порожняк? Ответ – нет. Мы не заключаем такие договоры. Мы порожняк вам дадим, когда он появится на этой станции пустой, так сказать. Мы вам его предоставим. Ждите.
А... Это и есть положение монополиста, естественно. Монополиста со 100% государственным участием, но который ведет себя с повышенной степенью наглости, тем более, что так сказать, никакой ответственности он за это не несет, и даже не отвлекать свои доходы. Но, кстати, с другими ситуация не лучше. Ну, например, тот же самый Сечин, о котором мы говорили, он является тоже владельцем ОАО, то есть является как бы председателем ОАО, но в этом ОАО 70% акций Роснефти находится в собственности другого ОАО, которое называется Роснефтегаз. А оно, в свою очередь, находится в 100% федеральной собственности. То есть схема такая не очень сложная, вроде ОАО, КОАО, а дальше все государство. Но из этого значит, что реально эта компания принадлежит государству. Следовательно, это госслужащий, следовательно, он должен платить, так сказать, то есть объяснить, с какой стати он имеет такого рода доходы и, кстати, какие они именно. Ну, тоже находится, тоже касается и с «Газпромом», который более чем на 50% находится в государственной собственности. Ну, короче говоря, все вот эти вот компании, которые, руководители которых как бы выведены из публичной сферы обсуждения их доходов, они на самом деле фактически являются госслужащими и хапают из государственной казны, в общем...
Более того, за рубежом и руководители коммерческих организаций, они отчитываются о своих доходах, и это достаточно прозрачная вещь. Известно, сколько зарабатывает Билл Гейтс. Известно, сколько зарабатывал или сейчас зарабатывает Кук, который в Apple. Так и... Это известно, это открытая информация о том, значит, сколько он получает не только заработную плату, сколько он получает бонусов. А если он уволится, какой он получит золотой парашют? Это цифры абсолютно прозрачные, понятные. И любой неленивый, так сказать, владелец интернета в состоянии нажатием трех кнопок получить информацию о зарплате любого топ-менеджера любой публичной компании. Это называется, так сказать, она хоть и частная, но если она на бирже котируется, это публичная компания.
Я, между прочим, говорю вот об этих вот... зарплатах с очень простой целью, да, и с простым интересом. Дело в том, что вот сравнивая официальные зарплаты тех же самых Сечина, Якунина и, например, того же самого Путина, получается, так сказать, трагический разрыв. У одного вроде бы 400 тысяч месячная зарплата, а у этого 4,5 миллиона в день и так далее. Я думаю, что если бы такая зарплата происходила где-нибудь действительно в коммерческих компаниях, ну, допустим, в тех же Соединенных Штатах, то в этом ничего необычного бы не было. Но поскольку тот же самый Якунин, Сечин и прочие являются, так сказать, Миля фактически госслужащими, то, мне кажется, маловероятная ситуация, при которой тот, кто назначает этих госслужащих, удовлетворяется зарплатой на несколько порядков меньшей, чем то, что зарабатывают его подчиненные, назначенные на эту должность, практически официально. Ну, официозно даже, скажем так, потому что официально эта зарплата не публикуется. Значит, все дает представление, если угодно, а вот верхушки этого коррупционного айсберга. То есть, сами по себе эти зарплаты могут быть удивительно интересны или неинтересны, вот, но они показывают то, что насколько в нашей системе назначение вот этих вот руководителей, а не избрание их по конкурсу там, и на каких-то коммерческих условиях, насколько зарплата их начальников должна быть реальная выше, чем то, что получают они.
Так оно и есть.
Так оно и есть, но это нигде же не публикуется, да, и нигде не обсуждается.
Ну, ты хочешь, чтобы Путин опубликовал, что он упер 150 миллиардов баксов так, за время своего существования на посту президента? Он это не будет публиковать. Это будет опубликовано, когда ему отрежут голову.
Ну, может быть, так и произойдет, но я просто хочу сказать, что на сегодняшний день, пока эту голову еще не отрезали, значит, вот эта вот зарплата этих топ-менеджеров, тщательно скрываемая, она показывает как бы тот уровень, на котором вышестоящие их должны получать доходы сообразно выше, чем те, которые стоят ниже их по ступени. Потому что иначе в этой системе быть не может. И если бы было по-другому, то тогда Путин бы сам назначил себя, так сказать, руководителем Роснефти, а сказал, ну, вы там за 400 тысяч порулите, так сказать, государством там и идите, так сказать, лесом. А поскольку этого не происходит, то очевидно, что его уровень доходов, равно как и уровень доходов тех, кто стоит под ним, там Медведева, так сказать, и всяких прочих, так сказать,
ну, замов, членов и так далее. Я сомневаюсь, что много зарабатывает.
Ну, я не думаю, что председатель правительства зарабатывает там 300 тысяч официально, да, или 350, ну, что-то.
Нет, конечно, он что-то получает, но он убогенький. В общем-то, ну, понятно, что Чемезов или Якунин или Сечин получают сравнительно больше, чем Медведев. Потому что Медведев – это массовая галлюцинация, так сказать. Это Семен Бекбулатович современный при современном Иоанне Грозном.
Вопрос не в убогости, а вопрос в том, что каждый в этой системе должен получать почин. Если кто-то, так сказать, сидит на ниже стоящей ветке, значит, тот должен получать меньше. А тот, кто сидит на более вышестоящей, должен получать больше. Вот закон состоит в этом.
Это правда, но местное политбюро, когда принимает решение, кому давать сколько денег, они должны понимать, он сумеет с ними справиться или нет. Они прекрасно понимают, что Медведев, получив миллиарды долларов, не справится. Он просто не сумеет их срыть. Они начнут высыпаться у него перед телекамерой из карманов, он постоянно вляпывался в какие-то коррупционные истории, из которых выпутаться не сможет. Он не умеет управлять деньгами, ему нельзя давать деньги. Ему дают сколько-то, он живет при коммунизме, так сказать, все у него хорошо, действительно, так все. Но серьезные деньги, я имею в виду миллиарды баксов, ему просто доверить нельзя. Он или потеряет, или сломает, или что-то. Так сказать. Он убогий, так сказать. И я не думаю, что ему дают деньги так и в руки. Это просто опасно для вот этого же политбюро. Все остальные профессиональные хапуги. Они знают, как отстроить здание, как сделать шумохранилище, как прикрыться православием, как прикрыться национальным достоянием, так сказать, где что складировать, как затупиковать, по какой схеме. Это они владеют вопросом. Что может Медведев? Ну, ты посмотри на это лицо, так сказать. Ну, он не знает, как управлять подобными деньгами. Поэтому ему дают на обед, на завтрак каждый.
Я не знаю, может быть, конечно, вот этот вот либерастический клан, представителем которого является в части Медведев, он и получает очень немного на самом деле. Сейчас поглядим, что-то у нас стало со связью.